Школа камерного театра на всю жизнь у меня осталась как совершенно незабываемая, великолепная жизнь и творчество в этих стенах камерного театра. Школа была на высоком, я считаю, уровне. У нас было 12 предметов в школе, причем среди них были преподаватели, профессора, такие как профессор Поль. Это преподавал иностранную литературу. Одновременно я буду называть и предметы, которые у нас проходили. Профессор Сидоров, история искусств. Профессор Северин Евгений Евгеньевич, которого вы тоже, наверное, знали. Русская литература. Аспилунд из Московской консерватории постановку голоса вел. Круминг, преподаватель сценической речи в Малом театре, преподавал у нас. Станок. Балетмейстер Большого театра. Ну, просто он был исполнителем, так сказать, балет. Не балетмейстер, он там ничего не ставил. Но у нас он преподавал. А преподавал еще у нас Александров. Еще в 32-м, 33-м, а в 34-м пришел Мюллер и Заре. Два таких педагога, очень сильные. Принимали у нас зачеты по балету Лепешинская. Это был такой торжественный день, когда собиралась вся труппа театра. И Александр Якович, и Алиса Герна, и все, кто только, так сказать, пожелал. Сцен-движение был предмет такой, преподавал Широков. Великолепный совершенно преподаватель. Ритмика преподавала женщина из школы Дункан, с которой когда-то я была знакома в школе. Я еще совсем была девчонкой 8 лет, а здесь она меня уже узнала 17-летней. Прекрасный совершенно педагог. Ах ты, Господи, я вот на днях была у нее на кладбище, как же я забыла. Но это я назову, если там, сказать, можно будет вставить, я вам тогда скажу. Преподавал у нас танец Румнев Александр Александрович, очень хороший артист камерного театра, он же преподаватель у нас был танца. И затем он же и сдавал наши экзамены, свой, так сказать, и наш экзамен Лепешинской, который принимал у нас экзамены. Фехтование у нас был предмет, преподавал Курганов, очень сильный. Он и фехтование, и жонглирование преподавал. Грим Навлянский Николай Николаевич, очень талантливый человек, кончивший какую-то гримировальную какую-то школу каких-то в Ленинграде, какого-то очень известного гримировщика. Вот, он преподавал у нас и был очень требовательный как к себе, так и к нам. В свой гримировальный коробочку свою он никогда не разрешал никому даже дотрагиваться. Настолько он сказал, это все принадлежит камерному театру. Когда я умру, пусть это перейдет в камерный, в истории камерного театра. Иванов, замечательный акробат, преподавал гимнастику и акробатику. Вы представляете, сколько предметов было в театре? Тогда, как мы знали, мы даже с Любой Федотовой, которые ходили по театрам приемные годы и смотреть, где что преподают, мы выяснили, что в камерном театре были самые большое количество предметов. У нас было 13 предметов и 14 такой, так сказать. Вот, значит, сейчас я вам скажу. Политграмота преподавал Коган, профессор такой. Ежедневные занятия над отрывками стихами преподавали артисты нашего театра. Преподавала Имберг, это знаток московской речи. Откуда? Так сказать, у камерников у всех речи, дикция, так сказать, на высоте. Где бы они ни сдавали, кем бы они ни были после уже закрытия театра, всегда отличалась их речь от подчас речи других театров. На зачетах всегда присутствовала Лариса Георгиевна, и после этого всем нам, студентам, рассказывала много интересных вещей. Был такой момент, когда однажды в одной сцене студентка наша сидела, возможно, это можно сказать тоже. Это сейчас жалко, что в школе не преподают этот предмет поведения женщины в обществе. Ну, в нашем, так сказать, обществе, пускай будет сейчас. Но все равно женщина всегда должна оставаться женщиной, будь то она актриса или просто домработница. Такое было мнение Алисы Георгиевны. И вот она сказала, что вот, говорит, в будущем вы будете все заняты в Адриен де Куррер. Помните, что женщина руку подает мужчине только тогда, когда он протягивает свою руку, и она подает руку, начиная от локтя, и потом идет рука для поцелуя. Вот. Кроме того, значит, когда женщина сидит, во всех случаях жизни, особенно, говорит, вот будет у нас спектакль, вы будете заняты в Адриен де Куррер, где женщина не имеет права сидеть в обществе, будь то в трамвае, в машине, где бы ты ни было, где присутствуют, так сказать, и посторонние, еще люди, не имеют права сидеть с расставленными коленками. Категорически запрещается. Значит, и сейчас, когда я вижу женщину в метро, я прихожу в ужас от того, особенно в период, когда были короткие юбки, я не знала, не то что как мужчина, даже как женщина, не знала, куда глаза девать от того, что как сидели женщины. И вот так же, значит, мы все это усвоили со слов Александра Яковлевича, и когда уже были заняты в Адриэль Ле Куврер, то мы сидели полукругом, там такая сцена в Адриэль Ле Куврер, мы сидели, и одна, значит, наша студентка позволила себе посидеть, запомнив, что нельзя ноги держать врозь, она ногу на ногу заложила. Александр Яковлевич сказал: «Господи, боже мой, неужели Алиса Георгиевна вам не сказала, что ногу на ногу вообще никогда не закладывали в обществе женщины? Это в нашей жизни можно, но, боже упаси, чтобы эта нога была бы на сцене». Нет, это можно, это как раз он допускал. Но, боже упаси, чтобы эти ноги с расставленными коленками не были бы, так сказать, ни в жизни и нигде. Особенно, так сказать, уж не говоря о сцене. И когда я однажды посмотрела спектакль в Амхате, в современном Амхате, ставил Ефремов какую-то пьесу. Пьеса была лермонтовская, я не помню точно, какую он ставил, но я ушла с этого акта, потому что первый акт начинался с того, что сидели женщины, все широко расставленными в роскошных длинных платьях, но широко расставленными коленками. Я подумала, Ефремов не знал, как сидели в обществе.
Ну, знает современное.
Но они-то изображали все-таки период лермонтовский. Так, вот такие очень, что ли, признательные люди, которые, так сказать, кончили камерный театр, отдающие до сих пор должные камерники, остались у меня, так сказать, в памяти, и с которыми я продолжаю дружить. Это вот я вам сказала, Шишкин из опереты, великолепный драматический, этот самый опереточный актер, Стрижов, артист Мосэстрады, совершенно неповторимый поклонник камерного театра Александр Яковлевич и Алиса Георгиевна. До последних дней мы ее и хоронили все вместе, и, так сказать, были всегда около нее в трудную минуту. Очень много, что я передам вам и в Цгали, и в Цедри, в этот Бахрушинский, много писем Алисы Георгиевны. Я в свое время, когда Алиса Георгиевна умирала, вела дневник, бюллетень ее болезни, ее заболеваний, и на протяжении всей ее болезни у меня велся дневник, который я бы тоже хотела передать в Бахрушинский, наверное, или в Цгали. Это тоже можно. Масловский, представьте себе, что это очень способный артист, и он был принят в цирк, потому что у нас акробатика, гимнастика и, так сказать, балет был на очень высокой ступени поставлен. И он был принят в цирк, он был циркачом, и только недавно он вышел на пенсию. Был прекрасный циркач в цирке. Лютковский – это Владимир Аркадьевич, который по конкурсу, тогда было очень трудно поступить там куда-нибудь, но он узнал, что в ТАССе идет конкурс на дикторов. Он один был принят, там было очень много человек, 20 или даже больше, пришли с желанием поступить в ТАСС на диктора, и был один Лютковский принят именно из-за школы камерного театра, они не знали, конечно, где он учился, но из-за дикции, из-за речи русской, понимаете, у него настоящая прекрасная русская речь, и он был принят и работал до последнего вот прошлого года, когда он уже ушел на пенсию. Кроме того, потому что у нас движение было на очень большой высоте, все наши ученики прекрасно знали положение в любом танце, даже в ходьбе, и поэтому движение было на очень такой большой высоте, и Лютковский впоследствии, так как он был хороший художник, что ли, ну, домашнего такого порядка, никогда, так сказать, не занимался никаким полотном, но он увлекся куклами. Какими? «Сказки русского леса». У него 5 выставок в Москве. В Академии наук, в Доме ученых, в ВТО. Вот мы хотели, чтобы они сделали, но они так и не пришли и не сделали. Интереснейшие куклы, которые смотрела от Миклашевская, будучи очень хорошо знакомой когда-то с Есениным, и сказала: «Узнаю милый-милый камерный театр по движению этих кукол». Ведь это чрезвычайно трудно, если у вас будет когда-то желание кого-то, так сказать, привлечь и прийти к нам в квартиру посмотреть, это тоже музей у нас. Вот эти вот, это тоже все идет от камерного театра, от школы камерного театра. Затем Фонина Маша, которая вместе с Яниковским, когда закрыли театр, не мыслила себе, чтобы не приходить в это хотя бы помещение, остались в театре. Очень способная, хорошая была у нас актриса уже, кончила школу тоже. Строганская Ирина Семеновна, это лучшая, как Александр Иванович говорил, лучшая принцесса Бульонская в «Адриэне де Куврер». Строганская родственница Станиславского, которую написала я вам, кстати, вы знаете, очень много интереснейших воспоминаний о Церетели, об Алисе Георгиевне, о Таировой, о камерном театре вообще. Необыкновенно интересный была человек, ну, по тому, как она заболела, там у нее ноги были больные, все, она не могла стать уже актрисой, быть актрисой, и она перешла, настолько нашла в себе мужество, вот я ее сравниваю с Алисой Георгиевной, после закрытия театра, так же, как и Алиса Георгиевна, Строганская нашла в себе огромное мужество, чтобы преодолеть английскую грамматику, которая очень трудная, фонетика, грамматика, она стала преподавать в Академии военной иностранные языки. Каким образом? Ее на машине привозили и отвозили на кафедру. И она занялась воспоминаниями. И вот, кстати, Людковский, как она его прозвала, и был ее толкачом, который без конца, когда она звонила, он сказал, прежде всего, что вы написали, какие еще воспоминания. Она была ему, так сказать, очень признательна. Хмельницкий, вышедший из школы Адашева, были такие курсы Адашева, где был и в свое время преподавал Церетели, актер нашего театра, это первый прекрасный партнер Алисы Георгиевны. Объездил с ней весь много стран и пользовался всегда, как и Алисой Георгиевной, и как вообще камерный театр. Об этом сейчас уже много пишут и вспоминают. Очень большой успех. Горина в камерном театре была актрисой. Она у нас тоже преподавала отрывки из спектаклей, работала с нами. Ганшин тоже преподавал, очень талантливый, прекрасный актер. Киреевская, она, когда узнала, вот, даже не знает кого, что мы, так сказать, страстные поклонники камерного театра, у нас очень большой материал и фотографии, она пригласила нас, позвонила, пригласила нас к себе и говорит, я совсем уже, так сказать, плохо себя чувствую, и все это, хочу вам передать все то, что я сохранила о камерном театре, так как мы, она знает, что мы передадим это и в Бахрушинский, и в Цидри, в Цгали. Вот, ну и, наконец, да, Лида Смирнова, вы знаете, что это актриса, кончившая нашу школу, она снимается в кино, неоднократно снималась во всех, так сказать, я лично не могу сказать, что я ее поклонница, но она, так сказать, актриса такого крепкая. Да, и главное, что с именем. И даже был тогда однажды такой разговор, я прошу, может быть, это можно вычеркнуть, но Алиса Георгиевна, когда я сказала, Алиса Георгиевна, как же до сих пор, так сказать, не народный СССР? Почему? Она говорит, ну, если Лида Смирнова народная, так я же не могу быть народной, я остаюсь РСФСР. Но это не для огласки, не нужно, это, так сказать, был только такой. Потому что она была очень в этом отношении где-то ранима, понимаете. Вот, и Товстоногов, который, вот я вам рассказывала, приходил на все репетиции Александра Яковлевича, когда были репетиции оптимистической трагедии. А это я знаю очень хорошо еще из рассказов Алисы Георгиевны, как она работала вместе с Вишневским, с Таировым над этой пьесой. Ведь она же была написана несколько иначе и давно. И первая исполнительница в оптимистической трагедии, она тогда иначе как-то называлась, была Добржанская «Любовь». А потом уже, когда Александр Яковлевич очень просил, написал письмо Вишневскому, он приехал к Таирову, уже оторваться от Таирова не мог и был их другом до конца своих дней, Вишневский. Он за несколько дней, за несколько месяцев умер раньше Александра Яковлевича. Вот.
А оптимистическая для Центрального театра Советской Армии писала?
Нет, это она была в провинции. Первый спектакль был в провинции. Вот. И фактически название «Оптимистической трагедии» пьеса получила по подсказке, что ли, неожиданно совершенно, когда сидел Александр Яковлевич и Вишневский, это мне рассказывала Алиса Георгиевна, и все придумывали, что, понимаете, это трагедия, потому что это спектакль огромной трагедии вот того периода. Но о трагедии я не хочу, чтобы так называлось. Все-таки это должен быть оптимизм. Мы же победили, мы там то-то, то-то все-таки. И Алиса Евгеньевна, ну так ты и назови, оптимистическая трагедия. Отсюда пошло это название. Это дала, так сказать, Алиса Евгеньевна. Ну и она очень много рассказывала, что какой был интересный человек Вишневский. Они с ним прожили до конца дней очень дружно. Александр Яковлевич вел так репетиции оптимистической трагедии, что я вам должна сказать, что одно время даже как-то, может быть, кто-то так из руководителей других театров не очень хотели, чтобы к нам приходили актеры, режиссеры особенно, но втихую проходили на репетиции к Александру Яковлевичу, и был заполнен весь балкон наш, далеко, чтобы никто не видел их, были режиссеры из других театров и актеры. И мы, студенты, этому способствовали.
Расскажите, как вы попали на репетицию?
А репетиция, я уже была в школе камерного театра на втором курсе. Со второго курса, когда уже мы имели, так сказать, основные понятия, что такое актер и сценическое, так сказать, воплощение его, то Александр Яковлевич нам очень много перед этим, так сказать, во-первых, он требовал сначала, чтобы мы были на всех спектаклях, высказывали свое мнение, что вы поняли, что вы не поняли в этом спектакле, и что вам понравилось, что не понравилось, и затем объяснял нам, как и что в этом спектакле, так сказать, как мы должны действовать. Мы участвовали в массовках. Была совершенно такая актриса у нас была, Зернова, очень хорошая она, ее в живых нет. Вот, и она, значит, у нас был замечательные декорации, Рындин их делал. Рындин – это блестящий совершенно художник-декоратор, который долгие годы был в камерном театре, очень большой друг Алисы Георгиевны Таирова. Вот, и он, значит, сделал такой огромный помост, прощальный бал, когда проходил с матросами у женщин, матросы, которых родственники, братья там и отцы уходили на фронт. А они, значит, стояли высоко на помосте на этом и, так сказать, должны были выражать свое, так сказать, отношение к происходящему на сцене. Это была изумительная совершенно сцена. И после этого была называлась такая сцена «Прощальный вальс», где все мы студенты, уже на втором курсе мы все великолепно танцевали, это было обязательно. Мы, значит, танцевали, причем неумело должны были танцевать, понимаете? Это было сложнее, чем просто то, что мы знали хорошо, вальс, допустим. Мы должны были танцевать так, как танцуют провожающие жены и сестры на фронт своих близких. Вот, сцена была очень сильная, очень интересная. Вот. И вот с этого, так сказать, и началось мое участие в массовых сценах, будучи еще студенткой, вот в «Оптимистической трагедии». А потом уже пошла «Адриан Лекурер», и потом уже был спектакль «Он пришел», если вы помните, Присли, который к нам приезжал в Россию и смотрел этот спектакль, был очень доволен и присутствовал на репетициях. У меня есть ряд фотографий, где он заснят, мы на репетиции. Вот. Тоже у меня была совершенно бессловесная почти роль, очень немножко, конечно, так сказать, проходная, но сама атмосфера этого спектакля, сама требовательность даже к самому, так сказать, участнику незначительному, что ли, в этом театре, это было необыкновенное, понимаете? И, значит, я там изображала просто служанку в этом доме. И даже Чаплыгин как-то выразился, говорит, что, знаете, Александр Яковлевич, все-таки надо Танима снять этой роли, потому что тут уже такое получается впечатление, что даже Иньяковский, который был там героем и обменяли его во всяких любовных делах, что даже и он, так сказать, вроде как с ней. Это можете вы не записывать, а просто как воспоминание. А на что Александр Яковлевич сказал, а вы знаете что, это даже неплохо, если так это смотрится. Пускай, так как он был, так сказать, героем отрицательным, что ли. Вот. А Товстоногию, я, кажется, сказала, да? Вот. И мне кажется, что рано или поздно этот крупный, талантливый режиссер должен все-таки высказаться в полной мере о том, как он проходил, приходил на репетиции Александра Яковлевича на оптимистической, именно оптимистической трагедии. Такой актер, как и режиссер Михайлов Лев Дмитриевич, тоже вы, наверное, знаете, который был руководителем у Немировича Данченко долгие годы. Сейчас я не знаю, где он, но он выпустил сейчас книгу, отдает должное камерному театру. Это приятно. Хотя он был-то, в общем, значительно позже, уже после, по-моему, войны у нас была школа, открылась еще вторично, это в Барнауле во время эвакуации, куда поступило тоже ряд к нам студентов. Иванов Лев, это народный артист МХАТа сейчас. В свое время приезжали к нам из Литовского театра руководитель, который организовывал русский театр в Ленинском комсомоле. У них тоже такой же театр был название. И он смотрел наши спектакли. И так получилось, что Лев Иванов, Людковский, и я, и Льва Иванова жена были им отмечены. Он просил, чтобы мы, так сказать, согласились поехать к ним работать. А уже в театре было шатко. Уже Александр Яковлевич неоднократно говорил: дети мои, что-то, в общем, как-то так, не так я себя чувствую, как несколько лет тому назад. И когда мы сказали, что вот нас приглашают поехать в Литву, он сказал: я вас благословляю. Но помните, где бы вы ни были, в любой момент я всегда буду вашим, так сказать, наставником, руководителем и другом. Вот. Но нам не пришлось поехать в связи с домашними всякими обстоятельствами. Лев Иванов поехал. И вот он сейчас является литовским народным Литвы. И он приехал в Москву и поступил вот в художественный театр. Это Лев Иванов. Начну, пожалуй, с того, как мы приходили на занятия в школу камерного театра. Она помещалась на Тверском бульваре на 5-м этаже театра, куда мы, ученики, не имели права, не должны были вбегать по лестнице, а идти нормально, ибо уже человек должен был быть подготовлен в состоянии нормальном, а не в бешеном ритме. Когда получался этот бешеный ритм, как нам объясняла Ольга Яковлевна Таирова, директор нашего театра, прекрасный совершенно человек, сестра Александра Яковлевича, она объясняла, что человек, который запыхавшись, придет на сцену, он уже, то есть на занятие, он уже не полноценный ученик, потому что он что-то где-то делал, с чем-то бежал, и уже у него нет собранности той, которая необходима для ученика на определенный предмет. В частности, на сцен движения. Если сцен движения начинается, допустим, там со станка сцен движения, как правило, помимо балета, мы должны были начинать со станка. Обязательно так называемая разминка. То перед тем мы должны были спокойно войти по лестнице. И был даже, простите, я маленькое отступление делаю, однажды такой случай, когда студент один опаздывающий вбегал по лестнице, Ольга Яковлевна сказала: ты сегодня освобожден от занятий. Он сказал: почему? Потому что ты занят тем, что ты опаздываешь, а тебе будет нагоняй, и ты занят теми делами, которые ты где-то проводил. И он был, для нас это был большим, хорошим педагогическим уроком, что так нельзя себя подготовлять. И мы все уже старались войти в класс собранными, только думающим о том, что сейчас нам предстоит делать, переодеться по форме абсолютно аккуратно, чтобы не было никакой неряшливости. Нельзя было войти в класс, чтобы кофточка торчала, а трусики стояли где-то, так сказать, не на резинке, а на чем-то завязан, вплоть до этого. Что начиналось с того, что человек, желающий посвятить себя работе в театре, он должен быть, безусловно, влюблен в свою профессию и должен быть аккуратнейшим человеком. Ибо, как говорил Александр Яковлевич, актер – это по-настоящему должен быть тем человеком, который он делает моду для всех, а не берет моду, которая, так сказать, сейчас появилась. Вот в частности, я всегда вспоминала, когда вот вышли короткие юбки, что, как он говорил, женщина с некрасивыми ногами, у нас, говорит, к счастью, этого нет, потому что нас все выбирались, когда поступали в школу, чтобы были красивые ноги, чтобы был хороший нормальный рост, чтобы были, так сказать, выразительные руки и так далее. Но если ты замечаешь, что женщина с какими-то невероятно неприятными ногами в короткой юбке только потому, что это мода, это уже считался вульгар у нас, так сказать, в театре. Значит, каждая женщина, каждая студентка должна была знать размер своей юбки. Вы представляете, это же очень важно. Потому что она не могла себе позволить, если у нее широкий какой-то шаг, то носить короткую юбку. Вы представляете, сейчас это, может быть, звучит как-то совершенно дико, но это же замечательно. То есть это уже человек привыкал к тому, что как он себя должен знать, свое тело, должен знать свои недостатки, как он умел бы скрыть их, и как бы он был вынужден или желающий как можно ярче и лучше себя преподнести в обществе, понимаете? Это очень важно. И вот, значит, мы входили спокойно, ни с кем друг с другом не разговаривая о том, что было где-то, а шли только собранные на урок, на предмет, на тот, который должен был преподаваться. В частности, вот сцена движения. Значит, мы приходили, у нас было несколько комнат, так называемых уборных наших артистических, студенческих, где мы переодевались, и каждый друг друга, так сказать, спрашивал, как ты, посмотри, у меня все в порядке, у меня все в порядке. Потому что бывали случаи, когда педагог по сцен-движению у нас даже просил выйти девочкам, привести себя в порядок. Но этот порядок был совершенно незначительный. То есть один рукав был до конца закрыт, а другой был закорочен. Уже считалось, что он не собран на уроки. Представляете, требования были очень большие, и я теперь только понимаю, что это очень были хорошие, не, то есть не теперь, а когда уже была непосредственно в театре, и когда уже стала сама режиссером, я понимала, что это очень важно, потому что, как Александр Ильич говорил, что актер должен быть примером во всех случаях жизни. Вот, значит, входили мы в класс. Каждый знал свое место. Нельзя было переставлять. Сегодня я в этом месте стою, завтра в этом. Ни в коем случае, так сказать, перестановки такой не должно было быть. Раз вас расставил так педагог, значит, он знает, как нужно ставить. Значит, вы точно должны запомнить свой станок, то есть протянутый барьер около стенки, где, так сказать, мы должны были стоять. И вот начиналось занятие. Педагог, всегда у нас был рояль и аккомпаниатор. По сцен-движению. Актер, значит, студент становился около этой, значит, ну, что ли, протянутой, что ли, палки, а педагог стоял в середине и, поворачиваясь вокруг, среди нас, он смотрел на всех, кто как занимается, понимаете? И это было очень важно, потому что он не то что стал в середине, что-то свое делал, думал и считал раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, как часто я бывала на других уроках, не будем говорить о каких школах, где педагогу было важно провести, так сказать, урок. И зная, что все студенты, так сказать, знают его команду и проводят так, как надо. Этот педагог наш, который смотрел за каждым в отдельности, и мы знали, что ни одна ошибка ни у одного не будет пропущена даром. Вот. После этого, значит, когда мы занимались там полчаса, делался перерыв, 10 минут. В эти 10 минут мы не имели права беседовать, или там, как ты занимался, или что, мы должны были отдыхать и словесно, значит, звуково, и должны были отдыхать физически. Значит, мы могли расположиться, там сказать, только лежа на спине, опустив руки по шву, значит, чтобы освободить мышцы и дать полный отдых. И наступал второй урок. Вот таким образом у нас проходила, так сказать, сцена движения. Балет был еще строже. Муллер и Заре, особенно Александров, который был в начале нашей школы и в ранних школах, он был очень строгий, прекрасный балетмейстер Большого театра, и он очень строго относился ко всякой малейшей неряшливости студента. Нельзя было позволить себе, когда один стоит и показывает все свои, так сказать, воспринятые движения от педагога, нельзя было, чтобы остальные не следили и не замечали ошибки, потому что педагог не он делал замечания, а говорил, после того, как покажется какой-то студент, он говорил, будьте любезны, кто заметил ошибки вот вашего товарища. И мы рады были, каждый следил друг за другом, чтобы этих ошибок было все меньше, меньше и меньше. Таким образом вот проходил вот этот самый урок. Акробатик был у нас, по акробатике был очень строгий педагог, Иванов такой, прекрасный педагог, который когда-то порвал у меня связки между печенью и желудком, мне пришлось даже в больнице лежать, но я бесконечно ему благодарна, потому что он нас приучил к бесстрашию, а в акробатике это очень важно. Недаром Масловский, который потом уже стал в цирке работать, он был совершенно бесстрашный человек. И вот все, значит, была очень, я бы сказала, даже строгая акробатика у нас, очень тяжелая. И много уже студентов, будучи студентами, пройдя его школу, выступали как акробаты на сценах, в спектаклях, в концертах каких-нибудь там приглашенные, в концертах. Также и танцы. Очень часто наши студенты камерного театра приглашались в концерты, потому что школа и требовательность к нашей школе со стороны педагогов была настолько высока, что об этом знали устроители концертов, и если нужен был какой-то очень важный, так сказать, интересный концерт с представителями молодежи совсем, то приглашались из камерного театра. Это я хорошо знаю, потому что не одиножды в них участвовал в таких концертах. Вот, теперь что касается техники речи. Круминг была.
Прошу прощения, да. Как акробатика проходила?
Акробатика, значит, он сам был великолепный, конечно, акробат, хотя уже был в довольно преклонном возрасте, наверное, лет 50 уже ему было, и труднейшие акробатические номера, которые он нам показывал и требовал, он сам выполнял великолепно. Акробатика была такая, допустим, ложился студент на спину, на матрасе, на полу, студентка становилась к нему руками на колени, на согнутых коленях он лежал, на колени, и должна была сделать мостик. Он должен был схватить ее ноги, вы понимаете как? То есть через коленки она должна была через себя перебросить, значит, ноги, она вставала руками на его коленки. И ноги должна была... Таким образом получалось кольцо. Значит, согнутый внизу лежащий и наверху. И получалось кольцо, назывался обруч. Представляете, это было очень сложно, но это уже было на втором курсе. На первом курсе мы только проходили элементы какие акробатики, то есть развивали ноги, развивали руки, подходили к шведской стенке. Это тоже считалось у нас отдельным уроком, даже это, наверное, даже уже 15-й урок, потому что почему я не отметила как 15-й урок, потому что Иванов преподавал акробатику, и шведская стенка входила в акробатику. Поэтому, значит, уже на шведской стенке мы должны были, так сказать, изображать все элементы акробатики. Мы должны были великолепно, так сказать. И он это показывал. Я уже не могу вам сказать, с чего, так сказать, с какого движения первого начиналось, но очень хорошо одно движение помнила, которое мы становились спиной к стенке. Значит, к этой, это такие реечки идут до самого потолка, и мы брались руками за одну из реек выше головы и ногами становились на нижнюю рейку. И таким образом мы должны были руками сползать почти до самого низа. Это была подготовка к кольцу. Понимаете? Значит, таким образом мы образовывали как бы полукольцо, которое потом у нас уже шел целиком. Да. Так что все 5 предметов по сцен-движению, в которые входили ритмика, станок, танец, фехтование, жонглирование. Это все предметы, которые вели отдельные педагоги, великолепные педагоги, и из этого складывалось, так сказать, умение из всех этих предметов, когда это так, овладевал этими, так сказать, навыками этих предметов, то складывался актер, который умеет ходить по сцене, распределять движение, распределять свое тело целиком на сцене, в каком бы то ни было он положении не оказывался бы, сидит ли он, стоит ли он, ходит ли он или падает он. Вот падение, и также и как садится, и как встает, это все входило в предмет вот этих 5 преподавания, предметов, дисциплин, этих 5 дисциплин. Вот. И на это было обращено огромное внимание. Так же, как было внимание, обращено огромное внимание на сценическую речь. То есть сценическая речь должна была быть совершенной. Ибо Александр Яковлевич считал, что если человек не умеет, так сказать, разговаривать, то он в результате и не умеет осмыслить мысль в пьесе, которую ему предстоит потом играть. Значит, он должен обязательно знать, причем это было связано еще и с постановкой голоса. Почему такие 2 предмета, казалось, совершенно разные, но почему они были связаны? Потому что человек не может однотонно вести разговор. Значит, его речь должна была быть построена с ударениями на какое-то слово, на какую-то фразу. Значит, вся фактически речь должна была быть как бы и музыкальной одновременно, и выдержана в смысле смысловой стороны, и полной правильному произношению слова. Понимаете, это было очень сложно, но когда ты это все отдельно, так сказать, воспринимаешь от педагога, то это не кажется, так сказать, трудным. Это мы воспринимали как, ну, хорошо, значит, я там научился разговаривать не торопясь, допустим. Но этого мало. Значит, к этому нужно присоединить, когда я овладел этой речью. Сидя, стоя или хождение по сцене и произношение слова. Это все было очень важно. И педагоги это, так сказать, нас к этому вели, чтобы, так сказать, речь была бы настоящая сценическая речь. Она ведь несколько отличается от речи разговорной, потому что в жизни человек может и торопиться, и так далее. Но по сцене, по образу может быть совершенно другая речь. Значит, это все нужно было применять уже непосредственно к сцене, к сценической речи. Вот. И потом, мне кажется, что все педагоги, еще так как у нас, так сказать, музыкальные занятия и так сказать, речь была поставлена на очень высокой ступени, то мне кажется, что даже и одновременно ритмика речи должна быть подчинена была какой-то музыкальности. Вот как образец настоящей, так сказать, речи и актрисы с настоящим прекрасным словом на сцене. Это Алиса Георгиевна, конечно. Вряд ли кто-нибудь, так сказать, может с ней сравниться. И подражать не стоит, потому что подражание всегда это хуже, чем, так сказать, с кого подражаешь. Вот. Но, короче говоря, значит, вот эти все пять предметов, они были очень важны для актера камерного театра. Вот приходили к нам в театр, вы считаете, из школы, который...
Не школы, из театра.
На наши занятия, да? На наши занятия очень часто проникали студенты, потому что мы, студенты Москвы, всегда общались со студентами других школ. То ли по школе общеобразовательной бывало знакомство, то ли просто домами вместе. Но мы всегда друг другу рассказывали, как проходят уроки. И очень много студентов других школ, я не буду называть каких театральных школ, но поражались той требовательности и тому названию, многочисленному названию предметов, которых они говорят, мы понятим, почему нужно было ритмику, допустим, делить с акробатикой, сцендвижение и просто ритмом на сцене похождения. Почему это нужно было разделять? Это же одно. А у нас, видите, все пять вот этих дисциплин соединялось в одну, так сказать, в один предмет. Это, конечно, очень было. И тогда студенты заинтересованные приходили к нам на занятия втихую, конечно, и расспрашивали, как, так сказать, проводится. Но чаще всего приходили наши же актеры из других, которые были не в театре, они не приходили в школу камерного театра, а актеры и очень хорошие актеры, которые приходили ради, так сказать, воспоминаний, что же должен из себя представлять актер во всех отношениях. И они приходили смотреть наши истории, движение, и технику речи, и, понимаете, общеобразовательную, так сказать, сторону, что получал в камерном театре актер. Это не только, так сказать, актер прекрасно мог двигаться, прекрасно мог говорить, излагать свою речь, или, так сказать, танцевать там, допустим. А он должен был быть еще и образованным человеком, дабы куда бы он ни пришел, чтобы он, так сказать, знал не только сцендвижение и пение, но он бы знал образование, допустим, русскую литературу, иностранную литературу, историю России. Вот у меня страсть такая была собирать историю России, историю Египта и историю камерного театра. Вот три страсти, которые, так сказать, до сих пор остались в силе. И очень много наших актеров мы друг друга снабжаем, когда получаем какие-то, так сказать, новые материалы, мы обмениваемся. Ну, что я еще могу сказать, допустим, о сцене движения, когда приходила Лепешинская. Лепешинская у нас принимала балет. Была очень строга, очень, так сказать, придирчива, но всегда уходила от нас с улыбкой и сказала: «Вы мне доставили радость». Я думаю, что она не кривила душой, потому что мы, конечно, были очень старательные студенты, и прежде всего нам казалось, мы не должны подводить педагогов, которые у нас преподавали. Вот. Так что Лепешинская вроде как нами была, так сказать, довольна. Ну, что бы вам еще хотелось, чтобы я рассказала о сцендвижении? Фехтование. Это был очень трудный предмет. И занимались фехтованием преимущественно у нас мальчики. Девочки боялись всех этих шпаг и так далее. Так что, как правило, занимались у нас мальчики. Но девочки должны были присутствовать. И мы знали, что к чему, как говорится. Потом жонглирование. И жонглирование было интересно построено. Ни одно жонглирование не должно было проходить просто так, а должен был каждый придумать себе какую-то фразу, под которую он должен был жонглировать музыкально, вы понимаете? И, наверное, как утверждали наши педагоги, что, поверьте, говорит мне, ни один жонглер без внутреннего текста не проводит выступление. Значит, каждое жонглирование его должно было проходить под какой-то музыкальный, так сказать, построение музыкальное. Значит, соответствующий должен был текст. И к этому нас, так сказать, и, наверное, приучал этот замечательный Курганов, очень сильный педагог и этот фехтовальщик и жонглер. Вот, ну теперь из ритмики, что я могу сказать. Это предмет, тоже входящий у нас, так сказать, в движение. И ритмика у нас был один из любимейших тоже предметов, потому что тут проявлялась вся лирическая пластика тела твоего. Преподавала, значит, ее, вот я вам рассказывала, преподавательница из школы Айседоры Дункан. Вот. И она тоже была очень требовательна, прекрасно сама ритмически ходила, занималась, и просто одно удовольствие было на нее смотреть. И даже одно то, что она была образцом движения, нас уже это заставляло подтягиваться как-то, стараться и повторять как бы ее, стараться дойти до ее высот. Вот. А ритмика, значит, у нас была под музыку. Все у нас, между прочим, шло под музыку. Даже акробатика у нас всегда сопровождалась музыкой, потому что в камерном театре требовалось, чтобы актер был музыкальный обязательно. И, так сказать, и речи, и движения, и все она была, так сказать, подчинена очень хорошей пластике и музыке. И недаром Михайлов пишет, что это, наверное, режиссер, крупный режиссер музыкального, так сказать, помимо того, что он, так сказать, не был музыкальным, но он был музыкального, одаренный человек. И правильно, это был очень одаренный. Да, про Таирова Александра Яковлевича. Вот. Ну, и отсюда, наверное, и Алиса Георгиевна. Ведь, ну, я опять перескакиваю от школы, я вернусь к этому. И хочу сказать, что Алиса Георгиевна часто бывала у нас на занятиях. Ей доставляло это удовольствие. Она смотрела и вспоминала, и потом каждому делала, никого не обходила без, так сказать, замечания. Каждому делала замечания положительные, отрицательные, и, так сказать, что достигнуто, что не достигнуто. Нет, она не вела, она бывала у нас на зачетах, на всех зачетах в нашей школе. Она всегда старалась, так сказать, прийти, если возможно. Если у нее не было вечером спектаклей, она присутствовала. И это нас очень подбадривало, вдохновляло, и мы старались изо всех сил выполнять все то, что задавал нам педагог по этим предметам, по любому предмету в нашей школе. Ну вот, ну что еще, так сказать?
Днем в школе, а вечером?
Вечером, да. Значит, со второго курса мы, уже студенты будущие, мы привлекались, наиболее способные, преодолевшие все дисциплины первого курса, мы привлекались в постановках Александра Яковлевича в театре, которые шли постановки, в массовках, конечно. Вот в массовках тогда должно было проявляться наше умение слушать, понимаете, все сцены, слушать актеров и вести себя, так сказать, на сцене в надлежащем образе, в ритме спектакля, чтобы это, так сказать, у нас было. И мне кажется, что наши массовки, конечно, незабываемые, потому что очень много у них, о них уже говорили и писали, и мне кажется, что еще и еще можно было бы писать, потому что такие сцены, как в «Адриен де Куврер», где просто сидели, ничего не говоря, это просто, знаете, это надо было заснять на фотографию вот этих вот... этих всех дам. Или в «Оптимистической трагедии». Ведь это же такие были сцены. Мы все, вы можете представить, насколько мы были проникнуты и обязаны даже были проникнуты спектаклем, что мы искренне, выходя на сцену «Оптимистической трагедии», мы плакали. Я, например, изображала мать, и Фонина изображала мать провожающего сына на фронт. Понимаете, я не могла удержаться без слез. И даже иногда стоящий рядом актер говорит: «Переплакала». Но это шло, понимаете, искренне. Вот так же, как Маша Фонина, пройдя та же нашу школу, очень способная актриса, она вот в «Чайке» играла, так отмечал, вот даже Михайлов, я недавно прочитала, он отмечал ее бессловесную роль, где она, так сказать, была, и она изображала не просто, так сказать, горе, она изображала печаль большую, понимаете, каким образом это достигалось. Ее умением склонить голову, согнуть спину, накинуть на себя шарф так, как можно только в печали это сделать, а не просто, понимаете, быстро накинуть. Это все школа камерного театра.
Так, по крайней мере, мы считаем. Вот, и, наконец, наступает второй курс, 35-й год, школы камерного театра, значит, где мы были, ряд студентов вводятся в спектакли. Значит, «Оптимистическая трагедия», которая шла с 1933 года у нас в театре. Как всем известно, написавшую пьесу Вишневский. Совершенно изумительный, интересный, богодотаренный человек. Влюбленный в Таирова, в Алису Георгиевну и в камерный театр. Это, наверное, уже не раз говорили и так далее. Вот. И когда говорили, что будет не только Александр Яковлевич, перед которым мы, так сказать, преклонялись и обожали Александра Яковлевича, знали его репетиции, но когда еще добавляли, что сегодня придет Вишневский, то это для нас еще, так сказать, хотелось в самом лучшем, так сказать, виде показаться, передать, что мы получили от школы, и достойны ли мы войти в его спектакль. Вот. Но Александр Яковлевич говорил перед тем, как нам выйти на сцену, перед этим у нас была репетиция за столом, хотя у нас было бессловесное действие, репетировали с нами актеры, и Алиса Георгиевна репетировала какие-то отдельные сцены, но часто ее, так сказать, и Эфрон подменяла, хотя она мало играла этот спектакль, но она знала всю роль как дублер. Вот. И Александр Яковлевич, так сказать, говорил, что вы понимаете, вы должны знать пьесу, может быть, даже лучше, чем исполнитель этой пьесы какой-то, допустим, там, у актёра, у которого есть какие-то слова. Потому что вы должны реагировать на вот, в сцену, в которой вы будете заняты, вы должны ее знать на зубок. То есть вся сцена у нас должна, так сказать, знать, кто, что, зачем идет, дабы... И в то же время это нужно, так сказать, реагировать на нее, как впервые вы это слышите. Потому что нельзя, как зазубренное, вы можете представить себе, что сегодня актер говорит, так сказать, в одном состоянии, в ритме, и это тоже может быть правильно, а в другом, может быть, тоже правильно, еще богаче, может быть. Так вы не должны зазубривать его роль, вы должны изучить и знать его роль. Так же, как вы должны знать всю пьесу. Вот. Ну и мы, актеры, студенты второго курса, конечно, очень хотели быть заняты и старались все изо всех сил, чтобы, так сказать, не ударить лицом в грязь, показать Александру Яковлевичу, что получили мы на первом курсе, и что мы действительно достойны быть заняты уже в каких-то спектаклях. И мы вплоть до того, что, например, за кулисами у нас на втором этаже, где находились кабинеты, ну, назывались уборно-артистические студенты, где находились, у нас никогда не было никаких разговоров, у нас была на нашем этаже тишина. Кроме того, на нашем же этаже гримировался и одевался Ценин, актер. И он требовал категорически никаких, так сказать, разговоров, тем более анекдотов и так далее. И вот когда иногда я встречаю в какой-то книжке, где говорят, что там, так сказать, вот шли также анекдоты и так далее, это неверно, это неправильно. Я лично за все свои пребывания в театре не слышала, чтобы актеры позволяли себе, камерники, позволяли себе, когда шел спектакль, и в котором они были заняты, и перед выходом на сцену, был специально у нас комната, так сказать, предбанник так называемый, где актеры сосредотачивались и никаких посторонних разговоров не вели. Во всяком случае, я никогда этого не слышала. Будь то они вели себя так при студентах, не знаю, но мне кажется, что это было всегда, потому что каждый актер собирался перед выходом на сцену. Вот. А особенно, если участвовала в этом спектакле Алиса Георгиевна и наши ведущие актеры, каждый понимал, что это, так сказать, закон театра. Вот. И Значит, первое, что было, значит, это была первая лекция Александра Якча обязательно с нами, не просто дежурного режиссера спектакля, а постановщика Александра Якча Таирова, который очень мягко, с прекрасной, необыкновенной какой-то доброжелательной улыбкой, очень эрудированный человек, ведь он в прошлом же был, так сказать, он кончил юридический факультет, поэтому он великолепно у него была поставлена речь, он великолепно говорил, это незабываемо, понимаете, это просто, я не знаю, был ли такой второй режиссер, мы часто нам приходилось все-таки встречаться, который бы мог построить свою речь так, что не было ни одного лишнего, так сказать, слова или выражения, которое было бы непонятно и не относящееся к его выступлению, к данной теме. Вот. И Александра Яковлевича, конечно, все боготворили в театре. Так вот, он, значит, встречался со студентами и начинал с того, что он рассказывал нам, ну, вы, говорит, конечно, по истории знаете эпоху, я просто хочу вам напомнить, что это было за время оптимистической трагедии, что это было за время. И он нам целую лекцию читал о том, как, так сказать, какие были люди, как они себя, так сказать, по-разному вели и так далее, и так далее, и что мы должны представлять вот этой массой, что мы являемся, к какой категории мы относимся к этой эпохе, к людям, и в какой мере мы должны, так сказать, участвовать в спектакле как фундамент, что ли, спектакля. Вот, массовое, что ли, зрелище спектакля. Ну вот, и после такой лекции он нас выводил на сцену без участников-актеров. Он просто рассказывал нам о декорациях, иногда присутствовал даже и, как я помню, Рындин. Рассказывал о том, что, так сказать, на сцене происходит, почему вот такая, такие разные, так сказать, высоты и размеры декораций. И мы уже как бы входили в этот спектакль внутренне, без слов уже входили, и потом у нас не было слов, но потом мы как бы и проговаривали, возмущаясь или плача, провожая своих близких на фронт. Мы уже проходили, понимаете, уже переживали так, как будто у нас были слова. Уже внутренне, и все наше, так сказать, выражение сценическое, что ли, всем телом, всем окружением, всей своей массой, мы должны были уже, и по-настоящему выражали уже всю сцену, которая проходила на фоне наших, так сказать, проходили диалоги и монологи. Вот, и мы при этом, так сказать, вот, это было большой радостью работа вот такая вот. И потом, значит, в спектакле нас водили Адриен Ле Куврер, где было уже совсем другое общество, другой свет, и по которому даже у нас был в театре один такой работник, который очень хорошо когда-то изучал движение, как он называл это, с веером, обращение с веером. И он нас, студентов, которые были заняты этим, все хотите, говорит, я вам покажу и расскажу, как нужно обращаться с веером, как высший свет, так сказать, велся. И вот мы проходили, заставляли его бросать там раздевалку на кого-то, и он, так сказать, он был из Ленинграда. И он нам в гардеробе работал, старый совершенно человек уже, и не мог бросить театр, и театр, в который он пришел, только в камерный театр, потому что он считал, что здесь высшие, так сказать, классы сцены. Вот. И он, значит, нам показывал, как дамы должны были обращаться с веером, что веер одновременно может разговаривать дерзко, может разговаривать мягко, может, так сказать, и почитать одного, ненавидеть другого. И все это, так сказать, речь с веером. И вот когда мы садились уже на сцену в Адриене, то интересно, что когда шла Адриена, то, вы знаете, Атаиров был очень доволен, что, сидя с веерами, мы, так сказать, слушая всю, весь монологи и диалоги в этой сцене, мы реагировали без слов, но веера наши могли изображать эту сцену, как бы подкреплять и музыкальный, и сцен, по сцен-движению, выражать наше отношение, так сказать, к этим, не только к этим фразам, но и как бы мы сами были участники этих фраз. Вот такая вот была интереснейшая наша работа. Ну, что мне хотелось бы еще отметить в смысле того, что когда вводили спектакль, Александр Яковлевич был очень строг к отбору студентов на ввод уже в идущие спектакли. Если актер очень внимательный, студент был внимательный, а он на всех экзаменах у нас присутствовал. У нас был прекрасный педагог Лукьянов такой, очень хороший, сильный педагог, который знал прекрасно, как, что и хочет Александр Яковлевич. И он у нас преподавал тоже, значит, предметы по отрывкам, отрывки ставил. Вот, и он был очень к нам строг, но спасибо ему, потому что мы никогда не позорились перед Александром Яковлевичем, когда нужно было, так сказать, показаться. Вот. И также он, так сказать, всегда присутствовал на репетициях сцен со студентами с нами на репетициях Александра Яковлевича в спектакле, в которых мы водились. Он присутствовал и потом отдельно нам делал замечания, что кто как, что-то малейший штрих, что-то не в сцене, он нам обязательно это указывал каждому. Но выбирали студентов очень строго в массовках. В массовках очень было строго. И мы в то время как-то смеялись даже, что а почему, я помню, у нас такой Розенфельд был, Гриша, который задал однажды такой вопрос Александру Яковлевичу. А вот, Александр Яковлевич, вы говорите, что вот мы, студенты, так сказать, должны помнить, что когда мы выходим на сцену, что о чем идет речь, и мы должны знать весь спектакль, все, так сказать, слова. А вот в Мейерхольде нам рассказывали, мейерхольдовцы, что очень часто, вот какой-то там не пришел из массовки какой-то человек, он говорил по мрежу, ну-ка на улицу, значит, рыжего там или длинноволосого, таскай его сюда, тащи его сюда. И проходил этот человек, совершенно ничего не понимающий, может быть, даже выходящий первый на сцену, и будто бы... Насколько это правда, я не могу сказать. Со мной это не было. Но вот он задал такой вопрос. Александр Яковлевич сказал, у каждого свой метод. Вот, если это так было, то значит так. Ну, Мейерхольд, конечно, был отчаянно талантливый, дерзок в своих, так сказать, способностях, поэтому о нем я не буду, так сказать. Но мы ходили к нему на репетициях, Александр Яковлевич нам не запрещал. Один факт я вам расскажу, интересный, наверное, тоже, который, наверное, нигде никто не скажет, но незначительный, но такой. Значит, однажды в каком-то году было назначено управлением отчеты художественного руководителя театра. Тогда еще был Мейерхольд и Александр Яковлевич. И вот, значит, Мейерхольд сидел в президиуме, и Александр Яковлевич. И вот дошла очередь до выступления Александра Яковлевича. Он стал рассказывать о жизни в театре у нас, что у нас, так сказать, не хватает для того, чтобы поднять еще на большую высоту театр, что нет. И, в общем, так иногда жаловался, что вот, мол, управление нам в этом отказывает. И Мейерхольд вынул платок, ну, может быть, это даже записывать не надо. Мейерхольд вынул платок и стал вытирать себе слезы. На что Александр Яковлевич сказал, уберите свой платок, он грязный. Это не надо, да?
Нет.
Надо, да? А Мейерхольд сказал, не грязнее вашего театра. Тогда мы, студенты, после этого заседания в коридорах, нас разнять нельзя было, и девчонки, и мальчишки дрались между собой. Мейерхольдовцы и мы. Но потом, значит, мейерхольдовцы через несколько дней встретились с какой-то нашей студенткой, по-моему, Кондратьевой. Между прочим, Кондратьева – интересная судьба, это я, может быть, потом расскажу отдельно. А встретились, сказали, вы знаете, мы были, конечно, неправы, потому что, конечно, Александр Яковлевич так искренне, так хорошо говорил, и не надо было, чтобы Мейерхольд так, я такое ему, так сказать, сделал обидное замечание, потому что Мейерхольд, конечно, сделал вид, что он плачет, и, в общем, была это некрасивая сцена. Вот. Ну, и еще одну я хотела рассказать вещь, которую, так сказать, тоже, может быть, никогда нигде никто не скажет, которую знали только мои студенты. Это интересный был такой факт, когда Лена Кондратьева, наша студентка с третьего курса, очень красивая, русской красоты женщина, девушка, значит, правда, она уже была замужем, она, в нее влюбился, помните, приезжал в Москву дирижер из Америки, дай бог памяти, как же его, очень крупный режиссер, этот дирижер мировой, он в нее влюбился, предложил ей руку и сердце, и она пришла, значит, к Александру Яковлевичу и сказала, что, значит, он сказал, что никогда в жизни я не упомяну вашей фамилии, это предательство. Как вы вообще можете так сказать, поступить и уехать из России и так далее. А для того, чтобы уехать с ним, надо было изменить подданство. Но Кондратьева была занята в фильме. По-моему, она играла, жена была Пугачёва или Стеньки Разина, я уже не помню, в какой картине. Но это ее спасло, потому что когда она приехала в Америку и поняла, что это такое, она написала посольство, чтобы немедленно ее забрали обратно, потому что там ее встретил как четвертую жену этого дирижера. И она попросила, она сейчас еще жива, попросила, чтобы ее, так сказать, разрешили ей приехать обратно. Ну и ей разрешили это сделать. Ну вот, но в камерный театр она втихую только приходила и сказала: «Боже мой, если бы я тогда бы послушалась Александра Яковлевича». Очень красивая женщина. Но это так, может быть, и не надо записывать, не знаю, но такой эпизод. Да, такая страничка, которую, в общем-то, никто и не знает. Еще хотела о чем-то вам рассказать, что тоже, может быть, так сказать, никто никогда это не скажет, но просто забыла. Вот, ну что я еще могу сказать, что я... Самые светлые, вот с кем бы вы ни поговорили из студентов, прошедших камерную школу, мне кажется, не найдется человек, который бы не сказал свои восторги и не высказал бы свою благодарность Таирову и школу Таировской школе за то прекрасное, что они дали нам в жизни. Прекрасная школа, я считаю, во всех отношениях, не только по дисциплине, но и в отношении всех предметов. И такие предметы, которые, в общем-то, в других школах их не входили, общеобразовательные, они же очень много дали актеру, потому что актер малообразованный, он и, так сказать, гораздо беднее, чем человек с талантом многообразованный. Правда, бездарному актеру, может быть, и это ничего не даст. Но... Угу. Хочется вспомнить еще какие-то моменты из школы камерного театра. Вот, например, приход Жени Лебедева к нам в школу. Пришел он на год позже меня, в 35-м году, если мне память не подводит. Он пришел хорошего роста, юноша, худенький, очень славный. И как-то все мы к ним очень доброжелательно сразу отнеслись, потому что когда шел экзамен поступления, значит, тур первый, второй, третий, так сказать, называемый, после третьего нас уже принимали, так сказать, кто прошел третий тур, принимали в театр. И вот Женя после третьего тура был принят. И я помню, как мы все радовались, студенты и старшие нас, которые уже были, все, так сказать, когда читали список вывешенных, кто был принят, мы все в один голос сказали: прекрасно, замечательно, что Женя Лебедев принят к нам в театр. И он действительно, причем он был даже очень какой-то мягкий, отзывчивый, теплый человек в театре какой-то, понимаете? И как-то к нему все расположились. И в театре, в общем-то, он вскоре и на втором курсе, по-моему, женился на студентке нашего же театра. Вот. Я не могу вспомнить сейчас, но это очень славная девушка. Вот. Ну, а потом нас уже гастроли театра. Да, ну вот еще только могу сказать о Жене, что вот кроме большой симпатии к нему и такой какой-то теплотой, я всегда относилась, и все студенты камерного театра относились к Жене Лебедеву. Поэтому все-таки мне кажется, и он очень хорошо, так сказать, учился, и все это у нас. И мне все-таки кажется, я очень надеюсь, что когда-нибудь Женя Лебедев вспомнит по-хорошему, то есть в смысле, так сказать, шире, расскажет о своем пребывании в школе камерного театра и вспомнит, как много ему эта школа дала, в частности, в отношении речи и его дикции, что у нас была на высоком уровне поставлены эти предметы. Вот. Ну, а потом вскоре началась, значит, наши гастроли. Сначала мы поехали на целый год на Дальний Восток, и, значит, после этого приехали в Москву, и тут же нас отправили в Ленинград. И я тут не помню, нас в Ленинграде война застала, наш уже актеров уже, в 41-м году, да, поехали, в конце 40-го, и нас как раз застала там война. Так вот, я не помню, был ли с нами Женя Лебедев или нет, но я только помню одно, что все те, кто знал Женю Лебедева, мы всегда его с большой теплотой вспоминали. Вот это все, что я могу так сказать о Жене Лебедеве. Нет, он совсем не был даже знаком и никак не дружил. Может быть, единственное только что, когда-то в Станогов ходил к Александру Яковлевичу на репетиции оптимистической трагедии, может быть, он тогда заметил Лебедева, и, может быть, он как-то такое уже понял, что этот человек талантливый, и что его, так сказать, он присмотрел как бы для себя. Но я сомневаюсь в этом, потому что прошло многие, так сказать, годы, когда он попал Лебедев в Ленинград и стал, значит, уже актером, а потом и режиссером, и очень хорошим актером. Его спектакли забыть нельзя, он очень хороший актер. Единственное только у меня к нему, так сказать, претензия, это то, что я надеюсь очень, что он в будущем вспомнит школу камерного театра, вспомнит всех своих, может быть, как-то товарищей, и отдаст должное камерному театру. Вот. Теперь мне хотелось сказать о Володе Шишкине. Это был совершенно необыкновенный студент у нас. Ну, не было человека, кто бы не любил Володю взяда. И актеры, и студенты его любили. Веселый, хорошего роста очень, высокий, великолепно двигался. Ему ничего не стоило быстро воспринять все движения и преподавание вот этой самой ритмички, которая была из школы Дункан. Он прекрасно занимался и фехтованием, и жонглированием. И вообще это был как бы душа общества всей школы душой был. Очень. И бесконечно мы радовались, когда узнали, что он так хорошо сразу пошел в оперетте. И Алиса Георгиевна сказала, что это замечательно. Это еще раз, так сказать, реклама о нашей школе, потому что наши актеры, вы посмотрите, как они могут быть и в оперетте, и в драме, и в цирке даже, говорит, потому что наша школа была на очень большой высоте. Вот что мне так сказать. Или такой, как этот самый Белановский, еще сейчас я не знаю, где он, такой гульковский актер, это был на моем курсе. Талантливый студент, очень талантливый. Во время войны он, значит, где-то такой был в концертах. Он в школе не остался, потому что ему сразу предложили в масс-эстраду работу. Ну, молодость, знаете как, ах, сразу буду на сцене играть все роли. Он уехал с ним. Потом у него были очень большие какие-то неприятности во время войны. И он попал в Благовещенск. И там вот у меня масса его фотографий, он мне присылал, переписывал со мной. Чувствуется, что это был великолепный трагический актер. Казалось бы, знаете, ну, никак не совместимо. Казалось бы, что... А он был великолепный трагический актер. Вот я хочу сказать, какие профили...
Почему не совместимо?
Вот я и говорю, что... Нет, я хочу сказать, что несовместимо... Ну, школу камерного театра, ну и что? А посмотрите, один в оперетте. Один режиссер в драме, один в цирке, один трагический актер. Представляете, как? Я в результате получилась и кукольницей, актрисой кукол, и режиссером кукольного театра. Понимаете, так что вот такие вот разные. Там Людковский диктор в ТАССе, понимаете? Вот люди камерного театра, мне хочется сказать, студенты, прошедшие школу камерного театра, мне кажется, что их всегда можно было, так сказать, устроить. И очень жалко, что в период, когда был, так сказать, театр закрыт, Александр Яковлевич ушел, очень жалко, что многие актеры ушли так бесследно, то есть перешли, так сказать, на какие-то другие театры в провинции и так далее, которых, так сказать, не знали. Единственный Яниковский, который остался в Пушкинском театре, и Фонина Маша, но они, так сказать, относительно процветали. Яниковский очень хороший актер, он сейчас живет в Ростове, в этом... в каком-то городе другом. Я с ним перезваниваюсь, переписываюсь, и он без конца при каждом нашем разговоре вспоминает, а вы помните вот это, а вы помните камерный, а вы помните Алису Георгиевну? Он был одним из партнеров Алисы Георгиевны. Очень хороший актер. Вот, и вот так. Вот все, что я, так сказать, могу какие-то, ну, еще в следующий раз какие-то, может быть, воспоминания. Ну вот, а еще хочу сказать, можно о Роксановой? Роксанова, Мария Людомировна, она была первая чайка МХАТа. И когда, значит, Таиров как-то такой зашел разговор с Алисой Георгиевной, как она говорит, что сейчас Мария Людомировна вроде ничего не делает, не пригласили бы ее в театр. И Александр Яковлевич сказал, ой, с удовольствием. И они ее пригласили к нам в театр. И она к нам пришла в театр. И вы можете представить, что во время войны, когда началась война, ее то ли сын, то ли внук, или племянник был призван в армию, и она не на войну. Она не хотела покидать, наш театр же отправили эвакуацию сначала. Она не хотела, после Ленинграда, как мы вернулись во время войны, Она не хотела покидать Москву, потому что она все думала, что какие-то будут вести. Но я с ней переписывалась, и вот ряд ее телеграмм и писем у меня сохранились, которые я тоже передам или в Сгали, или там. Великолепная актриса, прекрасная актриса, просто осталось сказать, и человек прекрасный, просто очень хороший человек. Ведь Церетели тоже был в МХАТе. И как Алиса Георгиевна рассказывает даже в своей книге, что он доигрался только до какой-то последней роли в МХАТе. А после этого Таиров его, Строганская, кстати, значит, тоже пишет о нем очень много, вы знаете.
Да, так что это...
Вот, вот, видите, так что, вы знаете, так сумбурно, но хотелось бы всех вспомнить тех замечательных актеров, которые у нас были, и которые, так сказать, и сейчас некоторые процветают, и которые ушли бесследно. Хотелось бы, так сказать, их тоже вспомнить. И пусть меня простят актеры те, которых я, так сказать, не вспомнила. Но вот как записи Нины, которая, наверное, больше, так сказать, меня может рассказать о всех первых годах камерного театра, о школе, может быть, хотя в нашей школе она не была. Вот, и не преподавала, и не режиссировала. И, конечно, Строганская очень много посвятила камерному театру, тоже написала, и Роксанова. Строганская, Роксанова очень хотела с нами поехать на фронт. Но вот из-за того, что она ждала вестей с фронта, она, значит, не поехала. Вот, была в доме престарелых, значит, уже в пансионате здесь, в Москве. Так я и не знаю, потому что она умерла. Мы ее хоронили, даже перехоранивали, потому что она была в нехорошем месте. Мы потребовали, чтобы ее, так сказать, Александр Яковлевич сказал, нельзя, чтобы так. Где-то какое-то место было, а потом ее перехоронили, она была, так сказать, уже вспомнена по-настоящему. Ну вот, видите, вот это так красиво. Но очень много всяких, так сказать, воспоминаний. И о Ценина, можно было сказать, Ценин у нас тоже был в какое-то время преподавателем. Но мы его в школе у нас. Но мы его воспринимали всегда так несколько юмористически. Он был очень хороший актер, и он шел только от себя, так сказать, понимаете? Вот, значит, нам рассказывал, как, так сказать, актер должен роль играть. Вот, говорит, ты должен войти в роль. Каким образом? Воображаешь, что ты на себя накинул меховую шубу с головой. Ты от всего отрекся. И повторяй свой монолог. Так что всякие были, так сказать. Но Ценин был очень мало у нас педагогом. Вот. А Шершеневича, поэта, мы хоронили в Барнауле. Шершеневич умер там. Поэт очень крупный. И наша Нора Гуси. Вот мой муж, будучи хорошим очень, так сказать, относительно домашним художником, он сделал ему доску с вырубленными буквами на ней, Шершеневич и Норе Гусевой. Они рядышком похоронены там, в Барнауле. Вот. И, а его жена была актрисой оперетты. И она с мужем, так сказать, связывалась в Москве и благодарила очень. Она поехала тогда туда, позвонила нам, что она была, и осталась очень довольна. Ну вот, простите меня, пожалуйста, ради бога, все сумбурно, все, так сказать, очень много, но ничего толком, наверное.